Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
и Константин Куорти.
В эфире радио «Эхо Хельсинки», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Bahnhof как партнера радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 марта 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 744 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Швеция стала 32-м членом НАТО. Европа станет сильнее и безопаснее или столкнется с новыми угрозами.
Александр Ступ в Норвегии. Учение НАТО – это сигнал России.
Автомобили с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы.
Избегать толп, следить за обновлениями в российских СМИ, анализировать обстановку. Посольство США предупреждает тех, кто в Москве.
Я хочу сказать президенту Путину одну простую вещь. Мы не бросим союзников. Президент Байден выступил с ежегодной речью.
Получено первое одобрение продления свободной торговли ЕС с Украиной.
Россияне снизили количество ударов управляемыми авиабомбами, заявляют воздушные силы вооруженных сил Украины.
МАГАТЭ призвало срочно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.
Валерий Залужный согласился стать послом в Великобритании.
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников.
Российская оборонка покупала контрольно-измерительные системы для станков в Великобритании.
Сегодня в эфире заключительная часть дебатов на тему, что больше угрожает стране, открытые или закрытые границы на Востоке. Дискуссия состоялась в понедельник у нас в студии между председателем правления Александровского общества Ростиславом Владимирским и координатором форума «Свободной России в Финляндии» Константином Куорти.
Также в эфире комментарии инженера-физика, кандидата физико-математических наук Владимира Марахонова, по мнению которого наплыв беженцев на границе – это ответ России на подписание DCA между Финляндией и США.
Мы также продолжаем трансляции 12-го форума «Свободной России», прошедшего 23-24 февраля в Вильнюсе, в кулуарах которого Евгения Чирикова дала интервью каналу форума «Свободной России». Сегодня оно в нашем эфире. В эфире новости «Эхо Хельсинки». Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. Шведский премьер-министр Ульф Кристерсен и глава МИД Тобиас Бильстрем передали госсекретарю США Энтони Блинкену в Вашингтоне ратификационные документы. Процесс последних двух лет завершился. В понедельник, как ожидается, флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе. «Хорошие вещи приходят тем, кто ждет», сказал Блинкен, принимая документы. Теперь Швеция займет свое законное место за столом переговоров НАТО, имея равное право голоса при формировании политики и решении альянса, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга. Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в НАТО в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Министр обороны США Ллойд Остин выступил с официальным заявлением, в котором поздравил Швецию с вступлением в НАТО, назвав ее гордой демократией с высоко боеспособной армией. Он подчеркнул, что ее вступление укрепит, как он выразился, величайший альянс в истории и повысит нашу коллективную безопасность. Решение Швеции является еще одним напоминанием о том, что война Путина не является результатом расширения НАТО, а является причиной его расширения, сказал Остин. Новый президент Финляндской республики Александр Ступ ознакомился с масштабными военными учениями НАТО вместе со своим норвежским коллегой, премьер-министром Норвегии Йонасом Гарем Стёре. Это первая зарубежная поездка в качестве президента. Теперь Финляндия в качестве полноправного члена военного альянса участвует в учениях по совместной обороне. Стубба и Стёре спросили на пресс-конференции об угрозе России. По словам Стубба, учения связаны с 5-й статьей НАТО и сдерживанием. Они посылают Россию сигнал о том, что альянс может ответить на возможное нападение. Новоизбранный президент не считает вероятным нападение России на Финляндию. «Надо отрабатывать разные сценарии, хотя я не думаю, что нападение произойдет», — говорит Ступ. И премьер-министр Норвегии заявил, что не считает Россию прямой военной угрозой для Норвегии. Но необходимость подготовки сохраняется. Тупые стюары порадовались тому, что Швеция наконец-то станет членом НАТО. Автомобили с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы. Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта. Это сложный вопрос, говорит руководитель отдела контроля таможенной службы Сами Ракшит. По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он тут пробыл и пройдены ли по его части необходимые формальности. Более подробный план действий еще в разработке. США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на скопление людей в Москве. Посольство США в России опубликовало для своих граждан предупреждение. В ближайшее время в Москве может произойти теракт. Посольство отслеживает сообщение о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать места собрания в столице России, в том числе концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов, предупредило накануне диппредставительство. Оно посоветовало избегать толп, следить за обновлениями в российских СМИ и анализировать обстановку. Вскоре это сообщение дословно процитировал на своем сайте МИД Великобритании. Президент США Джо Байден выступил в последней перед грядущими выборами ежегодной программной речью «State of the Union». И начало речи посвятил российскому лидеру Владимиру Путину, развязанной им войне, а также критике высказываний Дональда Трампа о НАТО и союзниках США. «Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать, что ему заблагорассудится. Я считаю это возмутительно, это опасно, это неприемлемо», — заявил Байден. Трамп, потенциальный соперник Байдена на выборах в конце этого года, на одной из встреч со сторонниками рассказал о будто бы случившемся у него во время президентства разговоре с лидером некой европейской страны НАТО, в котором Трамп заявил, что Америка не станет помогать этой стране, если на нее нападет Россия. Причина, по словам Трампа, в том, что эта страна не выполняет принятый НАТО норматив военных расходов в 2% ВВП. Байден сразу после этой речи Трампа назвал ее безмозглой и безответственной. «Мы должны остановить Путина», — заявил Байден в четверг в ежегодной речи в Конгрессе США. «Если Соединенные Штаты бросят Украину, Украина окажется в опасности. Европа окажется в опасности. Мир окажется в опасности. Я хочу сказать президенту Путину одну простую вещь. Мы не бросим союзников. Мы не склонимся. Я не склонюсь», — добавил Байден. Словам о необходимости поддержать Украину стоя аплодировали не только конгрессмены и сенаторы от Демократической партии, но и некоторые республиканцы. Однопартийцы Байдена вскакивали и аплодировали стоя практически каждой его реплике на протяжении всей речи. Депутаты в Комитете Европарламента по международной торговле одобрили продление мер по либерализации торговли Европейского Союза с Украиной и Молдовой. Теперь дело за всем Европарламентом. Голосование состоится уже на следующей неделе. Предложение приостановить еще на год импортные пошлины и квоты на украинский сельхозэкспорт внесены новые условия. Например, Еврокомиссия получит право принимать экстренные меры в случае значительных сбоев из-за украинского импорта на рынке ЕС или отдельных его стран. Предусмотрено также чрезвычайное ограничение для мяса птицы, яиц и сахара. Если объем импорта этих продуктов превысит средние показатели 2022 или 2023 годов, пошлины будут введены вновь. Это хороший баланс между продлением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой своих рынков, полагает латвийская депутатка Сандра Калниете. Россияне снизили количество ударов управляемыми авиабомбами, заявили в ВСУ. После значительных потерь в авиации россияне существенно снизили количество ударов управляемыми авиабомбами КАБами, и уже больше недели вблизи украинских границ не появляется самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Да, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается, написал он. Управляемые авиабомбы КАБы представляют одну из главных опасностей для солдат ВСУ на фронте и для жителей прифронтовых городов. Россия активно использует бомбардировщики Су-34 для их сброса. В середине января стало известно, что украинские силы сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и летающий командный пункт Ил-22. Мы уже сообщали, что всего за две недели с 17 по 23 февраля было сбито 13 российских боевых самолетов, намного больше, чем за предыдущие месяцы войны. Причем 10 из них – бомбардировщики Су-34. В общей сложности по состоянию на 29 февраля Россия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла уже 345 военных самолетов. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантии в Украине, сообщило Министерство энергетики Украины, руководитель которого Герман Глущенко возглавлял украинскую делегацию на этом заседании. Как сообщается, принятый на нем документ призывает Россию к срочному выводу военных и несанкционированного персонала с Запорожской атомной электростанции и немедленному возвращению станции под контроль Украины. Как считает МАГАТЭ, это необходимо для обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации. МАГАТЭ обеспокоены нестабильным состоянием безопасности, отсутствием на объекте должного квалифицированного персонала, проблемами в проведении плановых работ, отсутствием надежных цепочек поставок, уязвимым состоянием водоснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. В среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встречался в Сочи с Владимиром Путиным. На этой встрече обсуждалась ситуация на ЗАЭС, находящейся сейчас под контролем России. Основная часть встречи осталась закрытой для прессы, но после нее Рафаэль Гросси назвал ситуацию на станции чрезвычайно изменчивой и нестабильной. По данным украинской службы BBC, Валерий Залужный согласился на должность посла в Великобритании. В ближайшее время президент подпишет соответствующий указ. Место украинского посла в Лондоне вакантно еще с июля прошлого года. Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Указ предполагает, что украинских военнослужащих срочной службы в апреле-мае этого года уволят в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований. Британская компания Renishaw в 2023 году успешно торговала системами для контроля качества деталей, изготовленных на металлообрабатывающих станках с подсанкционными компаниями из России, выяснили журналисты издания «Важная история». Расследователи отмечают, что Renishaw ушла из России и Беларуси и намеревалась следить, чтобы ее продукция не попала в Российскую Федерацию альтернативными путями. Но, несмотря на обещания, согласно таможенным данным, в прошлом году в Россию было экспортировано оборудование на 360 миллионов рублей, ПО, для работы с которыми хранится в открытом доступе. Например, система производства Renishaw на 59 миллионов рублей купила и провела через таможню НПК «Фотоника» из Петербурга, находящаяся под санкциями. Один из главных клиентов «Фотоники» – «Нева Электроника», которая также попала под санкции за поставки оборудования российских предприятий ВПК, говорится в материале. Более того, российские производители оружия и сами приобретали технику в Renishaw. Так, Уральский оптико-механический завод купил контрольно-измерительные системы на 8 миллионов рублей. С их помощью производятся оптико-локационные станции для боевых самолетов и прицельные системы для военно-морского флота и сухопутной техники, выяснили расследователи. Продукции Renishaw на Урал поставила китайская Швейп Оптоэлектроникс. Поразительно, что ни Уральский оптико-механический завод, ни его китайский поставщик до сих пор не попали под европейские санкции, отмечают важные истории.
Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Мы продолжаем трансляцию дискуссии о закрытии восточной границы Финляндии между Ростиславом Владимирским из Александровского общества и Константином Куорти из финского отделения форума «Свободной России». Сейчас в эфире третья, заключительная часть, состоявшаяся в понедельник у нас в студии дискуссии, темой которой был вопрос, что больше угрожает стране, открытая или закрытая граница на Востоке?
Вопрос от Ростислава финальный.
Расскажи немного, откуда вы черпаете вот эту самую, ну, черпаете, узнаете вот эту вот полевую информацию того, что происходит в Финляндии, того, что происходит с границей, на что вы опираетесь?
Как... Ну да. Здесь мне, конечно, хотелось бы сделать некоторое отступление. Вот у нас в дискуссии постоянно получается так, что тебе не хватает каких-то окончательных, там, так сказать, расследований, каких-то таких окончательных фактов, чтобы довели до конца и чтобы вот показали, даже когда там спецслужбы, которые, естественно, не всегда могут все показать и так далее. Я считаю, что вообще сам вот этот принцип, как бы, часто является такой чисто декларативным. То есть, когда ты хочешь что-то показать, доказать, что тебе трудно доказать, ты постоянно начинаешь говорить, что а вот это все не ясно, а вот это до конца не проверено. На самом деле нет такого вот источника, чистого родникового источника, вот совершенно последней, так сказать, решающей информации. Вот. Все люди как бы действуют совершенно не так. То есть мы все, ну, некоторые называют это информационными пузырями, но на самом деле это неправильный термин, потому что все сложнее. То есть мы все имеем какие-то представления о мире, у нас есть какие-то концепции, теории, и, конечно, мы никогда не доходим до последнего факта и не находим последнего свидетеля окончательного и улику, так сказать, никогда не видим, чтобы говорить о каком-то процессе, о каком-то явлении. Вот если где-то Юля написала, всегда можно сказать, что откуда Юля знает это? Там будет говорить, что вот это журналист какой-то, да, нашел, а будет говорить, что а это тот самый журналист, может быть, это фейковая информация, может быть, Юля что-то не до конца хорошо. Вот. Или даже пускай журналист правильный, Юля правильная, именно это та Юля, которую ты выписываешь, которая в почтовый ящик там, да, тебе приходит.
Или
всегда
приходит
можно сказать, что...
Ящик.
Ну, или в интернете.
Почтовый ящик приходит Хельсинген Санамат.
Да, Хельсинген Санамат, да, да. Или в интернете. Вот. Но всегда можно как бы без конца задавать такие вопросы. Мне не ясно, нет окончательной... Нет, человек всегда не проверяет вот последний, так сказать, правдивый источник. Человек всегда действует на основании своих наиболее проверенных концепций, теорий. И
так.
Мне недостаточно как бы слышать от Пескова, что что-то там произошло. Вот это недостаточно. А когда Юля пишет, я обычно это не проверяю. Я не считаю, что это как бы все должны так вот не проверять. Но так получается, что всегда есть перекрестная информация, что кроме Юли есть вот упомянутый Хельсинген Санамат, да, то есть всегда как бы мы не идем до конца исследования этих источников, даже журналисты, вот, они к агентствам обращаются, из двух агентств, там, не знаю, какие-то правила есть, вот, поэтому вот этот как бы аргумент, когда говорится, что вот у меня нет окончательных доказательств, это, мне кажется, неправильный аргумент, совершенно ложный, и люди никогда не исходят из такого.
Собственно, так действует российская пропаганда.
Вообще-то именно.
Но российская пропаганда действует исключительно таким образом, когда в ситуации очевидных вещей находятся альтернативные варианты, иногда очень абсурдные, и при этом ставится постановка вопроса, что мы не можем быть уверены, что это не могли быть инопланетяне.
Которые... Да. Я протестую.
Да. Да. Подождите, протестую. Вот я тут хотел понять, это не просто ложь, как бы, а вот здесь наоборот, еще вот такая тенденция со стороны России, да, впрочем, не только России, когда наоборот, очень много разных версий, да, вбрасывается. Вот ты это хотел сказать?
Да.
Да. Много разных версий, тогда ты не знаешь, где правда, окончательной правды никто не знает. Но вот я и говорю, здесь уже
как моей бы... позиции приписываются ложные тезисы, я протестую.
Ну вот, например.
Ситуация, о которой мы говорим, и почему нам нужны четкие доказательства, когда речь идет о границах, когда речь идет о людях. Я хочу напомнить о том, что человек, пересекающий границу страны А в страну Б, даже если он делает это без визов или документов, это человек. У нас, в нашей демократической республике, существует принцип презумпции невиновности. Человек изначально невиновен до тех пор, пока его вина железно не доказана. Мы имеем такие вещи в судебной практике, как прекращение следствия за отсутствием доказательств. Даже в случае, если кому-то там очевидно, что этот человек нарушил закон. Эти люди, которые прибывают сюда, прибывают по самым разным причинам. Они могут прибыть сюда. И я не отрицаю этого факта, что они могут прибыть сюда по причине того, что их кто-нибудь там заслал. Теоретически это возможно. Но точно так же, как я и говорил, существует доказательная база, а не какая-то там конспирологическая теория. А существует, опять же, доказательная база, которая говорит о том, что эти люди, которые прибывают с деньгами, что существуют и в Сомали, и в Сирии фирмы, которые предлагают поиск лучшей жизни за те самые выплаты в 1000 или 1500 долларов, и за этим самым human trafficking'ом предлагают людям метод, по которому они выезжают из своих стран и потом прибывают на территорию Европы, получая статус беженства. Это есть. Это тоже доказательства, это не конспирологические теории. По этой причине я и говорю изначально, что существует другой вариант. И в любом случае, каким бы этот вариант ни был, будь этот вариант связан с правительственным влиянием, будь этот вариант связан с влиянием внутренних криминальных схем, нечистых на руку, существует этот самый collateral damage, существуют люди, которые невиновны абсолютно ни в чем, и которые при этом пострадали. Государства демократические, демократические республики, тем и отличаются от тоталитарных или чересчур идеалистических государств, что ставятся на позиции индивидуализма. Никто никогда без своей воли не должен участвовать в каких-то политических процессах, если есть возможность этого избежать. У этих людей есть возможность избежать участия в недобровольных политических процессах и избегать последствий. Никто не вправе этих людей заставить в них участвовать. Этично это или не этично, морально это или не морально, дело десятое. Существует жесткая буква закона и доказательная база. И вот от нее мы и должны отталкиваться. Никакой конспирологии, только факты. И ничего, кроме них.
Здесь многое, что ты сказал, похвально, но не для этого времени, не для этого места, не для этих обстоятельств. Я уже сказал, что это гибридная война. Бывают, да, небоевые потери, когда человек как бы ущемлен в своих правах. Но если это сравнить с тем, что все могут потерять, если не делать каких-то мер, не делать каких-то шагов, если, допустим, Россия усилится, вот из таких мелочей усиление происходит, и победит, ну, конечно, трудно в это поверить, но как бы, если она продвинется на этом пути, если она покажет другим государствам, что можно безнаказанно завоевывать другие государства, безответственные высказывания совершать, дестабилизировать обстановку в любой другой стране, вот если это все будет осуществляться, потеряют все. Поэтому здесь, ну, для упрощения могу сказать, небоевые потери бывают, да. Государства действительно демократические должны придерживаться всех, так сказать, соблюдения всех прав, подписанных, неподписанных, по практике реализуемых, и к которым все привыкли. Но существуют такие обстоятельства, как вот сейчас в мире и на границе с Финляндией в частности, когда получается, что невозможно до конца выполнить все нюансы вот, буквы закона и практику. Вот, и причем у меня особенных претензий. Ты, наверное, собираешь такие специальные факты, но как бы я вот как бы так вот не слышал, чтобы так финнам запрещали въезжать. Даже русские люди могут как-то попадать, тем более с паспортом других государств, тем более европейских, например, через Стамбул, через Самарканд, как угодно. Русские, избегающие войны, могут попадать. Понятно, что это трудно, что это неприятно, но такие возможности до сих пор есть, как ни странно. И я считаю, что преувеличивать вот потери как бы цивилизованности, так сказать, стран и демократии как бы, ну, не следует. И я считаю, что, слава богу, что пока еще все в таких, ну, я считаю, прекрасных рамках.
Инклюзивность всегда была одной из визитных карточек и принципов нас, как скандинавской семьи. Мы во всех скандинавских странах всегда заботились не только о тех, кто может себе позволить полететь через Стамбул, потратив на это пару тысяч евро, или же потратив на это достаточно много жизней и ресурсов, или же через Эстонию, но в том числе и о тех, кто не мобилен, в том числе и о тех, кто пожилые, в том числе и о тех, кто болен, в том числе и о тех, кто не может позволить себе такие длинные путешествия. Мы всегда о них заботились. Мы заботились о них в наших, не только внутри страны, но и в наших законах.
Окей, коллеги, давайте закругляться. Собственно, вот, если у вас есть финальные...
У меня есть, да, у меня должно быть очень важное финальное заявление на тему того, что, вот как сказал Константин, не к месту.
Окей, давайте тогда сейчас по минуте финальное заявление вначале Ростислава, затем Константина, и мы завершаем. Окей, все, минута пошла, Ростислав.
Финский парламентаризм и Финляндия как правовое государство строилось больше 100 лет, и больше 100 лет от роду. А финский парламентаризм принято отчитывать от так называемого Парольского льва, от знаменитой встречи Александра II и сенатора Юха Снеллмана. И тому и другому событию отлиты памятники в бронзе, и они стоят в достаточно важных местах нашего государства. Финляндия как правовое государство существует, и я надеюсь, будет продолжать существовать. Не бывает времени, когда наши фундаментальные принципы не к месту. Войны временны, катаклизмы временны, республика вечна. Спасибо.
Окей, Константин. Ну,
после такого пафосного выступления трудно что-либо сказать, как бы, но тем не менее я останусь на своем и повторю то, что, с чего начал, что в данном случае мы должны солидаризироваться с финским правительством, что меры, мне кажется, вполне адекватными, что существенных нарушений демократического устройства из-за этого не происходит. И я рад, что как бы и партии, и отдельные люди, с которыми я встречаюсь, выражают ту же точку зрения, что в условиях опасности, которая исходит от соседа, эти меры вполне нормальны. Вот и все, что я хотел бы сказать.
Окей, спасибо. Коллеги, тема наших сегодняшних дебатов была, что больше угрожает стране открытая или закрытая граница на Востоке. Слушатели, я полагаю, сами могут ответить на этот вопрос, и взвешивая аргументы одной и другой стороны, как принято в демократических странах, консенсус всегда находится в дискуссии, и всегда нужно понимать, что безопасность никогда не может стоять выше свободы, впрочем, как и свобода должна иметь возможность себя защищать. Спасибо за внимание, спасибо, что пришли.
Спасибо, Валерий, за ведение. Спасибо, Ростислав.
Да, спасибо.
В эфире были Ростислав Владимирский и Константин Куорти. В эфире «Эхо Хельсинки» и сейчас комментарий инженера-физика, кандидата физико-математических наук Владимира Марахонова, по мнению которого наплыв беженцев на границе – это ответ России на подписание соглашения DCA между Финляндией и США.
Давайте вернемся к вопросу границ. Что мне показалось здесь достойным того, чтобы это отметить? Честно говоря, я, в общем, поддерживаю то, что делает Ростислав, и вот эти вот попытки обращения. Вот, к сожалению, я сегодня спрашивал, я тоже обратился к нему, я бы хотел увидеть этот документ второго отдела МИД РФ, на который они ссылались о том, что...
Ну, он обещал вечером прислать, я перешлю.
Они готовы к переговорам, вот... Потому что на самом деле ситуация на российской границе сейчас, на мой взгляд, может продолжаться очень долго. Угу. И здесь этому не поможет, не помогут никакие усилия ни внутри Финляндии, Потому что вот основание для этого, это вот эта вот ситуация, которая возникла с подписанием DCA. И, ну, вообще вот это, когда возникает вот этот мигрантский кризис, это ведь вещь достаточно давняя. Если кто-то этим интересуется, есть две хорошие статьи. Одна «Хельсинген Санамат», которую написал парень, иракец, который здесь в Хагахеле в университете стажируется, который сам, в общем-то, по такому маршруту попал в Европу. И хорошее исследование было сделано «Новой газетой» в России на эту тему. На самом деле тут очень трудно этому противостоять. То есть как этому противостоят? На самом деле режимы типа вот российского режима, белорусского режима, типа Эрдогана, тунисский президент, они очень хорошо используют эту ситуацию для того, чтобы пытаться, в общем-то, давить на своих партнеров, вот как Эрдоган давил на партнеров в Европе. Потому что, по большому счету, при наличии того законодательства, которое сейчас есть в Европейском Союзе по беженцам, противопоставить нечего. Ведь, понимаете, дело в том, что это не Турция там привозит этих греческой границы мигрантов из Ирака или из Сирии. Это не Россия их привозит к финской границе. Существует достаточно развитая система международной мафии, которая использует это для того, чтобы людей из разрушенных войной стран, из Ирака, из Сирии, которые стремятся оттуда вырваться, перебрасывать в Европу. Это стоит несколько тысяч евро, достаточно, в общем-то, для них дорого, но как бы не настолько дорого, чтобы это не можно было собрать. Обычно люди в арабском мире собирают, родственники собирают эту сумму для того, чтобы там молодой человек мог уехать, потом попытаться вытащить туда свою родню. Вот. И, собственно, стране, которая через территорию, которая это делается, ей, в общем-то, ничего делать-то не надо, чтобы это организовать, ей нужно не мешать этому процессу. Но они могут помешать, могут не допустить к своей границе там тех, кто не обладает определенными признаками, определенным гражданством, а могут это и не делать. Вот Эрдоган для того, чтобы это делать, он выторговал вообще кучу себе таких плюшек от Европы. Президент Туниса в свое время, вы знаете, вот эти вот ситуации, когда на лодках, по сути дела, на небольших кораблях пересекают Средиземное море, то есть люди гибнут. Это, в общем, такая достаточно сейчас распространенная ситуация. Так вот, то же самое, собственно, происходит и в России. Вот, люди, которые там изнутри это видели, они говорили, что просто в арабоязычных пабликах, в арабоязычных соцсетях публикуется объявление о том, что это делается за определенную плату. В общем-то, это даже иногда называется торговлей людьми, хотя это совсем не то. Вот. Почитайте статью от Рустем, по-моему, у него какое-то странное имя.
Нет, это да, это понятно. Просто в этом смысле это все проходилось. И у России, с точки зрения властей, есть возможность этот поток контролировать.
Да?
Потому просто сейчас Россия этого не делает. И не делает она это вполне целенаправленно, то есть, на мой взгляд. Поэтому, да, как бы как ответ на DCA или там еще на что-то, на НАТО, на DCA, кто его знает,
но если бы это
гипотетически,
было,
как вы предполагаете.
Если бы это был ответ на НАТО, это бы началось бы еще летом, потому что, в принципе, решение по НАТО было в апреле месяце, окончательно, по финскому. Ну, летом было что-нибудь? Ничего не было. На самом деле, вступление в НАТО, оно действительно увеличило безопасность Финляндии за счет пятой статьи. В общем-то, мне кажется, что этого было бы достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность Финляндии.
Вот.
Но
Возможно.
пошли, но, в общем-то, наш великий геополитик напугал Европу так, что они пошли дальше.
К слову,
Из
просто
нет.
даже вот, опять же, этого трафика людей, который был, даже если он организован не Россией, его не было. А для того, чтобы он появился, то есть он же появляется не спонтанно, даже, то есть
Он
это
появляется,
был
когда
какой-то...
просто этим людям дают возможность подойти к границе.
Да, ну так, собственно, они же должны как-то об этом узнать. То есть для начала эти люди должны попасть до этой границы, попасть, пройти через нее и потом только сообщить, что теперь это можно. А как бы это же не происходит регулярно. То есть, скорее всего, в любом случае какой-то сигнал откуда-то был послан для того, чтобы это произошло. То есть как-то же
Ну,
люди узнали,
разумеется.
что теперь пускают. Соответственно, то есть в любом случае инициатива со стороны российских властей, она была безусловна. В каком там виде она была, я, конечно, не знаю.
Не, ну, безусловно, разумеется, там информационная инициатива уж всякая. Вот. И вот мне сейчас показалось очень важным, вот Александр Литто, они опубликовали у себя в Фейсбуке, ну вот если Ростислав пришлет документ сегодня вечером, будет интересно на него посмотреть, что якобы второй отдел российского МИДа сообщает, что они готовы на переговоры о границе, но вот на них финны не идут. Якобы. Вот. Если они готовы действительно на переговоры, то, может быть, это еще, в общем-то, как-то разрешится. То есть, ну, начнутся какие-то, так сказать, попытки себе что-то выторговать. Я не знаю, может быть, выторговать какие-то обязательства типа норвежских, но не очень, так сказать, позволять американцам сюда близко подходить. Я не знаю. Тут мне трудно судить, тем более, что, ну, непрофессионально у нас сейчас МИД работает совершенно. Вот.
Ну,
Я
да, но опять же,
могу сказать, что нужно делать, но я не думаю, что они будут это делать.
просто опять же, здесь игра получается с точки зрения ухудшения позиции. То есть
Ну
мы
да.
сейчас будем выторговывать, Россия имеется в виду, да, сейчас будет выторговывать что-то, чтобы не стало еще хуже, чем, то есть
Вот.
был статус-кво. После этого ситуация ухудшилась, и чтобы она не ухудшилась еще
Еще
больше,
дальше.
теперь мы будем что-то выторговывать. То есть ситуация в любом случае стала хуже. То есть, как бы, даже если
Вредятина
что-то и удастся
полная.
выторговать, ты в любом случае уже оказался в проигрыше. То есть
Да,
и
абсолютно
попытки
так.
что-то выторговать, ну, это просто не ухудшить еще больше. Ну, окей, наверное, в этом есть какой-то смысл, но...
Ну, собственно, я исхожу, я смотрю на это с точки зрения интересов русскоязычной части Финляндии, у которой, в общем-то, есть родственники, которым, ну, вообще, конечно, хотелось бы иметь возможность нормального пересечения границы. Это, ну, может быть, что-то, так сказать, торгуется и чего-то, в общем-то, в этом отношении сдвинется. Потому что
Ну
если
да,
этого не
собственно,
произойдет,
будем будем.
то, в общем-то, Россия будет, наверное, будет пытаться использовать это для того, чтобы какие-то тут устроить какую-то напряженность у русскоязычного сообщества финского. Русскоязычное финское сообщество, я думаю, что достаточно разумное, чтобы как бы на это не повестись слишком сильно, поэтому вряд ли что-то удастся, но учитывая, в общем-то, некую, на мой взгляд, не очень хорошую направленность нынешнего финского правительства, связанную там с заявлениями типа там о запрете продажи недвижимости российским гражданам, всех этих дел с запретом двойного гражданства возможным. Вот. Это, конечно, может как-то усилить напряженность. Ну и в связи с этим я еще раз хочу сказать, что деятельность того же Ростислава, вот Александра Литта, хотя его там ваш коллега там пытался как-то так убедить в том, что это плохо, она на самом деле очень позитивна в том плане, что они пытаются каким-то законным образом здесь повысить статус русскоязычных граждан, чтобы как-то продемонстрировать властям, что они в рамках финского закона, в рамках финского демократического сообщества могут защищать свои права. Вот. Но, тем не менее, ну, не требовать, тоже понимать, что, ну, в общем-то, бывают политические ситуации, в которых ну, не сможет Финляндия
открыть границу. Мы-то точно будем следить за этой ситуацией.
Спасибо вам тоже.
Да, все,
всего
счастливо.
Доброго.
Спасибо.
В эфире был Владимир Марахонов. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас в эфире интервью Евгении Чириковой, которое она дала форуму «Свободной России» в кулуарах прошедшего в Вильнюсе в конце февраля 12-го форума.
Евгения, здравствуйте. Рада вас приветствовать на 12-м форуме «Свободной России».
Здравствуйте. Очень приятно.
Сразу хочу поздравить, хотя это уже, в принципе, состоялось, со статусом террористки и экстремистки, которую вы приобрели недавно.
Да, террористка путинского режима. Горжусь.
То есть вы терроризируете путинский режим?
Абсолютно верно. Я считаю, что то, что мне присвоили этот статус, это говорит о том, что вот те дела, которые делает моя команда, мы занимаемся очень плотно антипропагандой, мы занимаемся помощью российским движениям, в том числе антивоенным движениям и движениям, которые борются за свои права. И, собственно говоря, очень активно занимаемся помощью Украине. И то, что мне присвоили этот статус, это говорит о том, что наша деятельность эффективна, она по-настоящему мешает путинскому режиму, который я считаю совершенно оккупационным. И я думаю, что это действительно такой почетный статус.
Главная формулировка – террористка за антивоенную деятельность. То есть террористы, которые борются за мир, это какой-то оксюморон, две несоединимые какие-то вещи.
Вы знаете, это действительно абсолютно Кафка, просто абсолютно. И что еще интересно, кто внес меня в список террористов? Это сделал тот самый Луговой, который, используя боевое отравляющее вещество, отравил Литвиненко. Я напомню, что Литвиненко был тот самый человек, который рассказал всему миру о том, как ФСБ взрывает дома обычных россиян. И он, собственно говоря, вот про эту спецоперацию, тогдашнюю ФСБшную, рассказал. За что и был наказан вот таким вот жестоким способом. Против него использовались яд, самый настоящий полоний. Сделал это Луговой, после чего он был признан Британией террористом. Немедленно он получил статус депутата Государственной Думы России, что подтверждает вот такой, на самом деле, террористический, мафиозный характер путинского режима. И, собственно, вот террорист Луговой признал и меня, Иван Тютрин, террористами. Террорист признает человека, который занимается там экологической деятельностью, антивоенной деятельностью.
Помощью беженцам.
Помощью беженцам. То есть совершенно такой гуманитарщиной, да, он признает меня террористом. Это, мне кажется, действительно замечательно.
Удалось ли вас этим запугать?
Ну, конечно, нет, потому что, собственно говоря, я считаю, что в свое время после аннексии Крыма, когда моя организация в России одной из первых стала иностранным агентом, мы тогда поменяли схему работы, и часть нашей команды отправилась в Эстонию для того, чтобы организовывать нашу работу и чтобы к нам в один прекрасный день, да, не постучалось в дверь ФСБ. И наша задача была всеми силами продолжать работу. Я очень довольна, что мы тогда это решение приняли, потому что сейчас мы находимся в безопасной, прекрасной стране. И вы знаете, меня вот что вдохновляет. Некая такая преемственность, какую я вижу. На протяжении 50 лет оккупации у Эстонии в Норвегии существовала такая, ну, такое тайное как бы правительство в изгнании, которое делало все для того, чтобы помогать продвижению идей свободной Эстонии. И вот как только открылось окно возможностей, вот эти люди, они, собственно, ну, эстонцы, да, которые все эти годы боролись за независимость своей страны, они смогли внести огромный вклад в то, чтобы Эстония стала по-настоящему свободной и демократической страной, которая сейчас вот, ну, среди всех постсоветских стран, она номер один по всем показателям, там, по свободе слова, по демократии, по экономическим показателям. И я считаю, что то, что мы сейчас в Эстонии, да, мы вот напитываемся вот этой вот культурой, мы готовы надолго, в долгую работать, мы не сдаемся, мы верим в наш результат. И, собственно говоря, почему, если у эстонцев получилось, ну почему у нас не получится? У нас тоже получится, мы тоже построим свободную Россию в будущем.
Замечательный доктор Андрей Волна, который бросил успешную работу в клинике, по-моему, даже на Рублевке, который оставил всю свою прошлую жизнь и карьеру в России и уехал в Эстонию, где получил политическое убежище, для того, чтобы попасть в Украину, иметь возможность там практиковать как врач-волонтер, как хирург, который спасает от ампутации, от инвалидизации наших бойцов, которые служат в вооруженных силах Украины. Он называет вас, Маргарет Тэтчер, русской оппозицией. Вы согласны с таким определением? Оно вам льстит?
Ужасно льстит. И самое главное, я очень люблю Андрея Волну, его деятельность. Мне, я просто восхищаюсь тем, что он делает. И вы знаете, наша команда, мы решили поддержать деятельность Андрея Волны, поддержать компанию, которую он ведет совместно с украинскими травматологами. Компания называется «Спаси конечность раненому». Вот я прямо сегодня одела футболку. Наша компания собирает донаты на то, чтобы покупать аппараты по восстановлению костей раненым после минно-взрывных ранений, чтобы поддерживать наших мальчиков. А наши мальчики, я напомню, они находятся в ЗСУ. И, собственно говоря, вот мы очень серьезно вовлеклись в этот процесс. Нам уже удалось собрать на один аппарат. Мы его передали в Украину. И, собственно говоря, потрясающий человек, боец Алексей по-украински, который попал под вражеский дрон, и их блиндаж был полностью уничтожен в октябре прошлого года. И с тех пор вот он со страшными ранами попал в госпиталь, где работают украинские прекрасные доктора и Андрей Волна. И там вот с помощью этого одного аппарата удалось восстановить ему голень. И я очень рада, что достойный человек получил вот шанс на здоровье, полное здоровье. То есть это не какая-то искусственная нога, да, это не ампутация, это просто вырастили человеку новую кость. Современные технологии это позволяют. И сейчас у нас уже больше 2500 евро собрано. Нам осталось всего чуть-чуть, потому что один аппарат стоит 4000 евро. Что если у вас есть возможность, донатьте. Вот по этому QR-коду можно задонатить. И, собственно говоря, у нас будут деньги на то, чтобы еще один аппарат по восстановлению чьей-то ноги или чьей-то руки после минно-взрывного ранения передать украинским докторам. Это будет очень здорово.
А какие ваши впечатления от нынешнего форума, 12-го уже по счету?
Вы знаете, мне всегда очень нравятся форумы «Свободной России», потому что для меня это возможность встретиться с единомышленником и обсудить какие-то конкретные дела. Для меня это всегда очень конкретная история. И вот сейчас я себя просто чувствую как никогда с единомышленниками. Я помню, как после нашего какого-то очередного форума антивоенного мы все вместе с организаторами форума приняли решение, что нам нужно обязательно организовать аукцион в поддержку добровольцев, которые воюют на стороне ЗСУ, ну, российских добровольцев. И вы знаете, я настолько вообще чувствую здесь себя там среди единомышленников и друзей, когда мы сейчас обсуждаем уже новый аукцион такой, да, когда мы сейчас обсуждаем наши будущие планы, и я чувствую невероятную силу, потому что я рядом со своими товарищами. Мы обсуждаем конкретные проекты и помощи освобождения России от диктатуры, и помощи Украины, потому что одно без другого невозможно. Без победы Украины не будет освобождения России. Мы это прекрасно понимаем. И вот здесь я как раз в среде своих единомышленников, и я чувствую, что у нас отличная команда. И вот это, конечно, ну, замечательное совершенно ощущение, когда ты среди друзей и единомышленников.
Вы живете в Эстонии, и недавно в розыск Россия объявила эстонскую премьерку Каю Каллас.
Верно.
Как вы думаете, Кая Каллас этим гордится как орденом, или это ее как-то остановит от публичных выступлений?
Каю это абсолютно не остановит. Она, я думаю, продолжит в том же духе. Она, собственно говоря, человек, который знает, что такое советская оккупация, и она не хочет этого повторения для Эстонии. Именно, собственно, из-за ее вот этой вот жесткой антипутинской риторики ее и объявил путинский режим в розыск. И мне, честно говоря, кажется, что это как орден только и можно расценивать. Если ты мешаешь преступникам, военным преступникам, людоедам, убийцам, насильникам, то это вот прямо здорово. Это значит, ты не зря жизнь живешь.
Кая Каллас часто говорила, особенно в последнее время, и продолжает это повторять, что НАТО, особенно страны Балтии, которые являются членами НАТО, должны готовиться к войне с Россией. И что срок там около 5 лет до того, как Россия соберется с силами, скажем так, повысит боеспособность армии своей и будет вторгаться уже на территорию стран Балтии. Чувствуют ли эстонцы вот этот вот дамоклов меч, эту угрозу? Или же, вот как сейчас многие наши спикеры форума говорили, Запад не чувствует, Запад не верит?
Вы знаете, эстонцы это чувствуют отлично, так же, как это, например, чувствуют литовцы. Мы сейчас на территории Литвы находимся. И вот или гуляя по Вильнюсу, или гуляя там по Таллину, вы видите огромное количество украинских флагов. Если вы, например, гуляете по какому-нибудь там норвежскому городу, да, то, по Осло, то вы увидите намного меньше украинской символики. Но вот эта вот символика на домах обычных людей, она свидетельствует об определенном отношении вот к этой чудовищной войне, которая сейчас ведется против Украины. И она на самом деле свидетельствует о боевом духе. То есть люди не убегают от этой темы, несмотря на то, что 2 года уже идет война, и вроде как все устали, но нет, не устали. Эстонцы помнят оккупацию. И, на мой взгляд, Эстония очень трезво к этому относится. Кая Каллас постоянно ведет переговоры с НАТО и правильно делает, потому что, конечно, Эстония одной не выстоит, но все вместе можно дать очень достойный ответ. Совершенно очевидно, что если сейчас Путин скушает Украину, да, конечно, он придет в страны Балтии. И на это надо смотреть с открытыми глазами, к этому надо готовиться. И эти сценарии надо прорабатывать. Если мы хотим остановить это мировое зло, потому что это не этническая война русских и украинцев. На стороне путинской России, к сожалению, полно этнических украинцев, так же, как полно этнических русских на стороне ЗСУ. И это конфликт тирании и свободной демократии. И если мы хотим отстаивать вот эти ценности, то да, мы должны готовы, должны быть их, отстаивать их с оружием в руках. Потому что мы видим, что с противоположной стороны люди, которые готовы стрелять. И мы понимаем, что Путин сейчас экономику поставил на военные рельсы. Мы понимаем, что он делает армию, и он не очень-то хочет, чтобы вот эти вооруженные бандиты путинские потом вернулись обратно. Он понимает, что это большая опасность для его власти. Поэтому он будет придумывать новые жертвы, он будет придумывать новые объекты для своего агрессивного наступления.
И бросать в мясные штурмы.
Да, и бросать их в мясные штурмы, потому что Путину уж точно не жалко россиян. Это вот мы видим прекрасно на примере вот этой войны в Украине. Поэтому Кая Каллас совершенно правильные вещи говорит. Да, это может пугать, но лучше испугаться сейчас и как следует подготовиться, чем сидеть и ждать и надеяться на какой-то прекрасный мир, да, а потом вдруг раз и проснуться в один день от бомб, которые тебе летят на голову, а ты и не готов.
Сегодня ровно 2 года с того дня и той минуты, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Я специально не говорю, началась война, потому что война началась с захвата Крыма.
Конечно,
и
раньше, 8 лет назад.
Поджигание ситуации на Донбассе. Война идет 10 лет, а не 2 года. И у меня такой вопрос. А вы верили, что война расширится, разгорится до полномасштабного вторжения?
Не верила абсолютно. Дело в том, что после того, как был аннексирован Крым, я участвовала в антивоенных маршах, которые проходили у нас в Москве. И мне казалось, что совершенно очевидно, совершенно очевидно, что нам большой войны совершенно точно не надо. То есть люди, с которыми мы выходили, мы все как бы из Советского Союза, мы помним, как наши дедушки, у кого-то отцы, да, воевали с фашизмом. Мы помним, что такое война по рассказам. Да, мы сами не застали этих событий, но мы помним, мы как бы довоевывали, как Высоцкий говорил. И повторение такое при нашей жизни никто не хотел. И то, что начнется полномасштабная война, в это, понимаете, это никто просто вот из моего окружения не верил. Наверное, самые только прозорливые в это верили. И для меня сначала была шоковая реакция, вплоть до того, что просто дышать не могла. И только вот после того, как мы начали уже полноценно помогать Украине, начали принимать беженцев, помогать беженцам, которых оккупированных территорий. Путинская армия гнала фильтрационные лагеря. Потом они оказывались на территории России без прав, без документов, без денег. И благодаря вот этой нашей антивоенной сети...
Даже без средств связи они,
да, без средств связи. Благодаря нашей активистской сети мы начали отправлять этих беженцев в безопасные страны. Вот наша команда вывезла порядка 2000 человек. В основном женщины с детьми, конечно. И вот тогда дышать смогла. Потому что, честно говоря, когда ты ничего не делаешь, просто наблюдаешь, как людоед сжирает этот мир... то, вы знаете, это путь просто, ну, в клинику неврозов. И мне кажется, что вот путь к спасению – это сопротивляться и строить свои планы на свою родину. То есть я хочу, чтобы моя родина была свободной и безопасной для мира. Вот это вот моя миссия. И ради этого я сейчас работаю. Я понимаю, что для достижения этой цели – нам нужно обязательно сейчас помочь Украине, потому что наша армия сейчас, это армия ЗСУ, она на переднем плане борется с путинским режимом. Вот почему ее надо всеми силами поддерживать.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и за это прекрасное интервью.
Спасибо.
Удачи
большое.
Вам во всем.
Прекрасное интервью, правда.
В эфире была Евгения Чирикова. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Корти и Валерий Клепкин. До свидания.
До свидания.